Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися на ны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, с огромной радостью я приветствую сегодня в студии Радонежа нашего дорогого гостя, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, настоятеля храма Преображения Господня в Звездном городке и иеромонаха Пафнутия Фокина. И сегодня передо мной прекрасная книга, составителем которой отец Пафнутий является «Вадимой Богородицей. Жизнеописание братского духовника схиархимандрита Серафима Семеновых». С первой страницы обложки на нас смотрит мудрый священник в годах. Взгляд такой проницательный, очень мудрый, спокойный. И я вспоминаю, где я видел раньше эту фотографию, и оказывается, это отец Петр, лаврский духовник, о котором много рассказывала моя бабушка. Фотографии остались в семье, несколько фотографий отца Петра. И все, что я знаю, что это был один из духовников Лавры, которые составляли, скажем так, фундамент Духовного собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры после ее открытия в 1946 году. Появляются вот такие книги, которые как бы ретроспективно рисуют и восстанавливают в памяти жизнь обители, а самое главное, жизнь вот этих ее насельников, которые послужили основой возрождения Лавры после четвертьвекового забвения. Это очень приятно. Я недавно прочел книгу, посвященную отцу Феодориту Воробьеву, которую я тоже помню, как он проповедовал. И такое впечатление, что эти люди не то что возвращаются, а как бы напоминают о себе, о том, что они живы. Вот совсем недавно я беседовал с одной женщиной. Она очень хорошо знала отца Дионисия Садикова. Это наш был лаврский эконом, который много восстанавливал Лавру после ее открытия. Общались они близко, он умер довольно рано. И снится ей сон. Видит она отца Дионисия, как всегда, живого, такого яркого, бегущего к ней навстречу, и говорит ему: «Батюшка, вы же умерли?» «Ты что?» Он говорит: «Я жив, я жив». И она просыпается с этим, вот буквально чувствуя его объятия. Возвращаются к нам наши старцы, да, отец Пафнутий?
Вы вот упомянули имя отца Дионисия. Мне вспомнился рассказ архимандрита Федора Андрющенко. еще при его жизни, я к нему заходил в келью, он такой был блаженный, келья у него была такая необычная, и он как-то разговорился, и вот про отца Дионисия тоже поделился своими воспоминаниями, какие были скорби у лаврского эконома. После открытия Лавры, после такого четвертьвекового забвения, Лавра была в запустении, и нужно было очень много делать. Но отцу Дионисию постоянно ставили палки в колеса, не разрешали каких-то масштабных реконструкций. И вот, помнится, накануне какого-то праздника отец Дионисий установил в трапезном храме оградку латунную. Она новая, блестит, сразу обратили на нее внимание, его вызывают и говорят, а где вы взяли? И отец Дионисий, конечно, он заказал это на церковном заводе, просто никого не предупредил, ему не разрешали ставить. И как отец Дионисий выкрутился? Он говорит, я, говорит, взял на чердаке. Она говорит, это старая оградка лежала, и мы установили это, мы ничего нового не делаем. Помнится, отцу Дионисию не разрешали пилить деревья, огромные деревья на территории Лавры, которые уже могли упасть. Отец Дионисий предупреждал, и после очередного какой-то комиссии, когда ему очередной раз запретили убрать деревья, по-моему, на следующее утро дерево упало, что-то повредило. Это рассказал отец Федор, делился своими воспоминаниями о том, какой подвиг лаврский эконом нес тогда в те годы после открытия Лавры. Отец Федор связан и с отцом Петром Семеновых, с ним и отцом Серафимом, о котором сегодня мы будем говорить. Отец Федор восхищался вообще жизнью, деятельностью отца Петра как духовника. Он даже говорил, что это лучший из лучших духовников. Отец Федор, ведь он такой был блаженный, он говорил часто очень иносказательно. У него было такое выражение, что Серафимы, они всегда лучшие. Лучшие духовники, лучшие монахи, лучшие батюшки, и восхищался отцом Петром, с ними отцом Серафимом, как духовником. Я уже повторяю, он говорил, что это лучшие из лучших. Это связано, наверное, со многими качествами отца Петра. Я буду говорить об отце Серафиме, называя его отцом Петром, потому что в Лавре так принято. Отец Петр в Схиме, отец Серафим, он в Схиме пробыл всего ровно один месяц. Его постригли в Схиму 4 декабря на праздник Введения, а 4 января 1971 года он приставился. Говоря о качествах отца Петра, отец Федор выделял его строгость. Вероятно, вот строгость, растворенная любовью, это одно из, наверное, значимых, выдающихся, существенных качеств духовника. Ведь можно быть просто строгим, и от тебя будут отворачиваться. Можно быть таким любвеобильным, что оно тоже ни к чему не приведет к хорошему. Конечно, Господь милостив, и духовник должен быть тоже милостивым, но вот найти эту грань милости и строгости отцу Петру удалось. Не помню, в каком году я ездил в Чебоксары к владыке Варнаве. Мы тоже с ним несколько часов просидели у него в кабинете, беседуя о братии Троице Сергию Лавры, в то время, когда владыка Варнава сам был монахом, был благочинным, и он, конечно, больше всего вот вспоминал из числа той выдающейся братии, вспоминал отца Петра. Отца Петра он называл воспитателем. Воспитателем именно души человеческой. Сам владыка Варнава вспоминал о том, как духовник, отец Петр, отучил его от всех вредных привычек. На исповеди он сокрушался, мог заплакать, если исповедующийся ему называл какой-то грех. Вместе с ним сокрушался. А когда отпускал грех, говорил, вот, пожалуйста, больше не нарушай. Но мы же люди грешные, слабые, конечно, грехи все повторяют. И когда монах приходил и исповедовался в том же грехе, при разрешении которого сам духовник сокрушался вместе с монахом, отец Петр говорил, ну как же так, мы же вот уже его исправим, мы с ним боремся. И монаху было стыдно потом уже повторять. Так же, как с отцом Кириллом, конечно, мы не можем не повторять грехи. И как вот старец Паисий, святогорец говорит, ну это как чистить зубы, как чистить обувь. Мы почистили, они все равно испачкаются. Это не значит, что мы не должны ходить на исповедь только потому, что у нас эти грехи будут повторяться. Вот. Они будут повторяться, но нам нужно их, опять их чистить. И вот вспоминается тоже вот из практики отца Кирилла, братья шли к нему на исповедь, и им, они не могли не называть грехи, которые повторяются, но им было стыдно, им было потом стыдно грешить и повторять эти грехи, потому что, зная, что они пойдут на исповедь к духовнику, конечно, духовник их простит, но из-за вот этой вот огромной любви, милости, было просто стыдно их повторять. И вот это качество отца Петра, как именно воспитателя человеческих душ, братья особенно ценили. Тогда ведь в Лавре были сильные духовники, сильные старцы, прошедшие горнило скорбей, все были исповедниками. И вот в таком вот особом мире монашеском святейший патриарх выбрал как духовника отца Петра не зря. У него был огромный опыт жизни монашеской, который он приобрел в своей такой очень интересной, многосторонней жизни. Я вот, готовясь ко встрече сегодня с вами, попробовал посчитать, в скольких же странах, в скольких монастырях пришлось отцу Петру подвязаться до того, как он попал в Лавру. В Лавру он вообще попал в 1948 году. Тогда старцу было уже 70 лет. Родился он недалеко от Вятки. В 1878 году практически остался сиротой в раннем возрасте. Отец погиб на турецкой войне, когда будущему отцу Петру еще не было годика. Мама отдала молодого подросшего человека, отдала на воспитание аптекарям, пожилой чете, благочестивой. Он им помогал. Человек был смышленый, молодой, и он там с ними жил, как-то они его поддерживали. Но молодой человек был очень монахолюбим. Его в миру звали Романом. В крещении назвали в честь преподобного Романа Сладкопевца, и у него действительно были исключительные музыкальные способности, как у его небесного покровителя. Он очень любил богослужение и попросился у своих благодетелей отпустить его в монастырь. Монастырь, они его отпустили не сразу, боясь, что вот и уже у них страсть подходит, и их аптекарское дело, оно без этого Романа придет в запустение. Но, тем не менее, ему разрешили уйти в монастырь. Там в Вятской губернии был довольно-таки молодой, юный монастырь, Филейский, в честь святого благоверного князя Александра Невского. В монастыре ему дали послушание в гостинице. Он был помощником гостинника, и как вспоминал отец Косьма, игумен Косьма Алехин, который был келейником отца Петра, вот будущий отец Петр, тогда молодой человек Роман, он носил, у него было такое послушание, носить самовары и на второй этаж гостиницы. Я вот сейчас упомянул имя отца Косьмы. Собственно говоря, вот эта работа, эта книга о духовнике Троице Сергиеве Лавре, об отце Петре Семеновых, она родилась по благословению, или лучше можно даже сказать, по просьбе отца Косьмы. В год его представления отца Косьмы, за несколько месяцев до его блаженной кончины, он попросил своего келейника, отца Никифора, найти меня в Лавре и привезти к нему в келью. Это было в январе 2021 года, мне очень запомнился этот день, я приехал с прихода после крещения, такой замерзший, уставший, и вот ко мне приходит в келью отец Никифор, говорит, тебя зовет старец, пойдем, пожалуйста, вот не откажи. Я даже говорю, я немножко прибаливаю, вот у меня там температура есть, старец не боится. Он спросил, нет, пусть Пафнутий придет. И когда я пришел, он говорит, ты включи, пожалуйста, вот все, что у тебя есть, там фотоаппараты, диктофоны, там. Я хочу рассказать об отце Петре, о своем старце, келейником которого он был, как раз исполнилось полвека, 50 лет со дня представления старца. Я хочу, чтобы о нем была написана книга. Ты, пожалуйста, вот что можешь, сделай, запиши мои воспоминания, может быть, что-то добавишь сам, и если получится, пусть выйдет книга. И так вот с благословения, наверное, не просто с благословения, а с самого активного участия отца Косьмы, вот началась работа, которая в этом году вот увенчалась такой небольшой книжицей.
Я бы добавил несколько слов относительно самого отца Косьмы. Этот человек тоже уникальный в Лавре в определенной степени. Мы как-то привыкли, что старцев было много, и людей таких интересных было очень много в Лавре. Практически каждый был чем-то особенный. А ведь отец Косьма, он прибыл незадолго до своей кончины в Лавру, именно с Кавказских гор. Он какое-то время не жил в обители, да, отец Пафнутий?
Да, отец Косьма, ну, это скорбь, скорбная страница истории современной Лавры, сложившимся, может быть, они не совсем для нас понятны, сокрытые причины, почему отец Косьма ушел из Лавры. Понять, наверное, это сложно, но и вот среди братьев такого братства есть традиция, что мы не можем понять, но мы как-то покрываем это молчанием. И к отцу Косьме, несмотря на то, что он по каким-то своим причинам из Лавры удалился, к нему сохранилось очень почтительное отношение. Братья его воспринимали как духовника, и когда старец почил, отпевали его в Лавре с братскими почестями, похоронили вместе с братьями, и он сейчас у нас в братском синоде как насильник обители. Это очень радостно. Я лично переживал, что когда отец Косьма покинул Лавру, что он, вот получится так, что он умрет, почиет, уже старец, свои старческие немощи, и он будет вне братья обители. И вот мне было это скорбно, и когда так вот произошло, что старец представился, и его внесли в синодики, отпевали в Лавре, как брата обители, похоронили с братьями. Это вот для меня было просто таким утешением, радостно. Я порадовался за старца. И вот отец Косьма, его воспоминания, они были настолько подробны. Я когда слушал, мы несколько часов просидели с отцом Косьмой в его келье, я боялся его прервать, настолько подробно он знал жизнеописание, биографию отца Петра, и к каждой странице, каждому событию его жизни относился с благоговением. И вот эта вот работа, которая в этом году увенчалась небольшой книжицей, она интересна особенно тем, что это рассказ одного старца лавского, отца Косьму, право можно назвать лавским старцем, рассказ одного старца о своем старце. Как бы вот создается такая духовная преемственность, духовная школа, школа духовничества, ну, не, можно назвать и старчество, пусть будет, это будет школа старчества, которой сейчас так не хватает в большей части наших монастырей. В монастыре есть, может быть, даже есть благодетели, а вот не строится монашеская жизнь, потому что нету традиции, нету школы. Ну, не будем говорить старчество, хотя бы духовничество. И вот эта книга особенно интересна, я повторюсь тем, что это рассказ одного старца о своем старце.
Некое предание такое лаврское, да?
Предание, тем более, что отцу Петру пришлось восстанавливать вот эту вот школу лаврского духовничества практически с нуля. Лавру открыли в 1946 году, а отец Петр пришел в Лавру в 1948 году. Сначала его назначили келарем, ну, совсем недолго был, и очень скоро святейший патриарх распорядился назначить его братским духовником. И вот то, что сейчас мы имеем в Лавре наших духовников, духовников братьев, духовников паломников, то, что в Лавре было до нас, отец Кирилл, отец Наум, отец Ярхимандрит Иоанн Маслов, отец Варфоломей, ну, практически все выдающиеся духовники второй половины XX века и начала XXI, они воспитались в своем вот, духовничестве благодаря традиции, которую заложил в Лавре отец Петр. И это вот, я еще раз повторюсь, что особенно важно то, что в жизни отца Петра, в рассказе отца Косьмы об отце Петре вот прослеживается вот эта вот воспитательская такая вот особенность. Мы не просто говорим о подвижнике, а о человеке, который сумел возродить, создать и передать, ну, не буду говорить так высоко, старчество, духовничество, чего так не хватает сейчас, ну, не буду говорить в каждом обители, но в очень многих обителях наших современных.
И это если учесть то, что Лавра после открытия все-таки была в довольно-таки непривлекательном, что ли, внешнем состоянии, и требовались большие ремонтные работы. И вот еще раз подтверждается это некое пророчество, да, старцев наших, многих, когда будут восстановлены стены, а духовная жизнь как-то будет все уходить и уходить. Я помню прекрасно отца Косьму, он отпевал бабушку, с которой они были очень близко знакомы, и он знал очень хорошо покойного, в Лавре тоже был старец, архимандрит Доремидонт Чемоданов, бабушка, у которого убирала, там помогала ему очень много, и он знал день своей кончины и предупредил ее, чтобы она пришла. Отец Косьма отпевал бабушку, и вот мы сподобились с Наташей венчаться у него в духовском храме Лавры по благословению владыки-наместника. Удивительный старец, такой внутренний какой-то, и он много рассказывал тоже о своих предшественниках, и всякий раз указывал как-то на отца Кирилла Павлова, как вот на продолжателя, а себя всегда ставил в некую тень, вот как свойственно старцам. То есть мы думали, ну, монах просто такой простой, какой-то очень человечный. Но не более того, как-то они все скрывали друг друга. Мы продолжаем рассказ об отце Петре, а я почему-то, смотря на отца Петра, вспомнил еще неназванного вами, тоже выдающегося, на мой взгляд, священника, старца, архимандрита Николая Самсонова. Да, он был смотрителем Троицкого собора, Свято-Троицкой Сергиевой Лавр, тоже очень строгий такой, очень строгий и вместе с тем очень любвеобильный старец.
Да, вот это вот, как я уже говорил, очень сложно в окормлении, духовном окормлении духовнику найти меру строгости и милости, ведь цель поставлена одна, чтобы человек спасся, и перегнув в одну или другую сторону, человек не остановится, не продолжит свой путь в Царство Небесное. Вообще в Лавре, наверное, создалась, ну не будем говорить, что это благодаря отцу Петру, благодаря молитвам преподобного Сергия, его живому участию в жизни монахов, в жизни духовников, вот это непостижимо, как сохраняется какая-то особая атмосфера, когда монахи, братья Троицы Сергия Лавры, каждый по-своему спасается. Мне вот вспоминается случай, такой чудесный случай из жизни уже почившего не так давно игумена. Он тоже был такой немножко блаженненький, по-разному к нему относились, был больной, болел, и последние годы приходил, когда мог сам, когда его приводили, просто причащаться на литургию в Успенский собор. И вот как-то один из архимандритов, возглавлявший литургию, он смущался. Вот пришел этот батюшка такой немощный, будет причащаться, но мало ли где-то чего-то заденет он чашу, а предстоящий архимандрит за это отвечает. И вот этому игумену болящему, ему это передалось, что предстоятель-то как-то вот не хочет, чтобы он приходил, и он очень сильно переживал. Стал молиться за этого предстоящего отца архимандрита. И вот однажды, это мне рассказывал келейник этого болящего игумена, он тогда келейник был студентом, как-то в какой-то праздник приходит после обеда, после, как закончились занятия в семинаре, приходит и смотрит, этот игумен болящий, он в таком каком-то воодушевленном состоянии, а келейник-то подумал, что сегодня праздник, старец должен был идти причащаться, и он обычно вот возвращался такой немножко удрученный, а тут наоборот. И рассказывает батюшка, что случилось? Вы же, говорит, ходили причащаться? Ходил, причащался, да. Почему же вот раньше вы ходили, возвращались такой смущенный, а теперь такой радостный? Говорит, мне, говорит, сегодня сон приснился. Я увидел во сне этого предстоящего отца архимандрита и подошел к нему под благословение и говорю ему, а вы у нас великий, а он мне отвечает, а в Лавре все великие. И вот это вот простой сон и успокоил этого старчика игумена. И он стал спокойно причащаться, не бояться, что его кто-то обидит. И мне самому запомнилось, вот эти вот слова, они, конечно, не пророческие. Это просто такой детский рассказ уже почти болящего, уходящего старчика. Но я смотрю на то, как в Лавре уходят монахи, иеродикона, уходят в жизнь вечную. Волей-неволей вспомнишь вот эти вот пророческие, я не побоюсь этого слова, этого болящего игумена, о том, что в Лавре все великие. Каждый по-своему спасается, у каждого какое-то есть свое делание, в котором он преуспевает, и не обидно за братью, подвязающуюся под кровом преподобного Сергия, что каждый из них действительно, ну не будем говорить великий, но каждый спасается, и это очень радостно, ценно, и хочется подольше вот в этой атмосфере братской, атмосфере, которая, хочешь не хочешь, она тебя настраивает на лад, особый лад духовной жизни. Хочется вот к этому побольше приобщиться. Вспоминаются слова архимандрита Георгия Тартышникова. В прошлом году мы отмечали 25-летие со дня его кончины, как он наставлял своих духовных чад. Вот когда вы приезжаете в Лавру, вы просто постарайтесь побольше походить просто по территории, приобщиться, вот чем дольше вы будете находиться, тем, ну, как-то пропитаетесь вот этой вот благодатью. Он даже такое выражение у него было: в Лавру приезжают подышать кислородной вечностью, вот приезжайте надышаться этим, и на жизнь отца Петра, на жизнь отца Косьмы, на жизнь других монахов, я посчитал, вот сколько уже при мне братья ушли в вечность, насчитал около 100 человек за последние вот 30 лет. И можно о каждом из почившим писать книги. И это будут жизнеописания назидательные.
Совсем недавно отошел ко Господу 9 ноября 2022 года один из старейших тоже насельников Лавры, архидиакон Ювеналий Круг, с которым вот буквально только что встречались в алтаре Успенского собора. Отец Ювеналий меня отвел в сторону, посадил на скамейку в алтаре и говорит: ты знаешь, нужно столько-столько рассказать. Я говорю: батюшка, обязательно приду. Нет-нет, ты знаешь, надо обязательно все это записать. Это воспоминания молодости, юности, какие были блаженные, какие были святые. Еще у меня там где-то в селе он был, по-моему, из Брестской области. И подошел отец Иларион, с которым они вместе, по-моему, занимались росписью. Да, есть у нас такое. Вот, и отец Иларион тоже хотел что-то сказать. Мы договорились уже, договорились. И вот жизнь несется так стремительно, иной раз думаешь, ну что я сейчас буду досаждать? Вот в воскресенье я в Сергиевом посаде, отец Ювеналий отдыхает, может быть, еще что-то делает. Проходят эти недели, и удар колокола, и отец Ювеналий уже не расскажет об этом, но удалось мне с ним встретиться неоднократно в келье. И вот он рассказывал о периоде наместничества отца архимандрита Иеронима Зиновьева, как о таком самом благодатном периоде для лаврской братии, по его памяти, когда монахи стали иметь возможность прописки в Лавре. Власти не давали даже этого, вот это вот изощренное такое издевательство, изощренные мучения, которые причиняли светские власти безбожные в то время монахам обители, они не поддаются никакому описанию. Я забыл, кто из наших авторов рассказывал об архимандрите Вениамине Милове, который преподавал в Московской духовной академии, но этот человек подробно уверял меня в том, что власти каждую ночь присылали к нему сотрудника и не давали ему спать буквально, мучили его бессонницей, а на утро он преподавал, как ни в чем не бывало, в академии. И вот этот подвиг он нес очень долгое время. Вот такая пытка была устроена, никому ничего не рассказывая. Вы не слышали об этом?
Об этом случае я не слышал, но у владыки Вениамина вообще интересная судьба как исповедника. Он, наверное, один из последних насельников Троицы Сергиевой Лавры, попавших в заключение в 1948 году. То есть уже закончилась война, вот, уже как бы и Лавру открыли. Уже и разрешили заселиться в Лавру, московские духовные школы открыли. Он же был инспектором, и инспектором московских духовных школ, архимандрита, который уже до этого был в заключении, был оправдан по дороге в Киржач. Я не помню, куда он ехал, его сняли с электрички, и ему дали опять срок, я не помню, чуть ли не 10 лет. Вот. Его освободили, по-моему, со смертью Сталина. Была амнистия, он пробыл несколько месяцев, около полгода его назначили на кафедру в Саратов. Очень не хотел он ехать, становиться архиереем и ехать на кафедру. Даже вот не запомнилось, когда он приехал в Саратов, не заезжая в город, он попросил отвезти его на кладбище, чтобы он посмотрел с кладбища, он выбрал место, если он умрет, где его похоронить. И потом уже поехал в Саратов, поехал в город, в кафедральный собор, официальная встреча. Я не помню, около полугода, что ли, он побыл на кафедре, умер, и там его похоронили вот на этом городском кладбище. У владыки Вениамина очень много именно рассуждений в его дневниках, по-моему, дневник инок называется его, двухтомник, о том, как он, благодаря скорбям, выпавшим на долю верующих людей, не только монахов в то время, как его сделали настоящим христианином эти скорби. Он даже такое приводит слово «сиборит». «Я был сиборитом». А вот это горнило скорбей сделало из меня настоящего монаха. Вот настоящее отношение к постигающим человека скорби. Ведь в каждой скорби оно, это какая-то тайна Божия, ведущая, дающая нам такую вот возможность еще на одну ступеньку подняться ближе к Богу. Удивительная судьба у владыки Вениамина, удивительная судьба у отца Петра. Вот не перестаю восхищаться способностью отца Петра привлечь, во-первых, к себе такую разношерстную братью, которая пришла в монастырь в Троице-Сергиевой Лавры после ее открытия. Все были разные, и приходили монахи, которые были постриженниками разных монастырей. И так вот себя поставить так, чтобы всю братью собрать, это не просто. Мне самому было интересно, как же, кто же был учителями самого отца Петра. Отец Петр, ведь он подвязался так, волей судеб Божьих, он подвязался в разных монастырях. Иночество принял на Афоне, подвязался там в начале 20 века, потом попал на Соловки, Соловков в Пермский Белогорский монастырь. Но в каждой обители он приобретал для себя, находил для себя человека, который вот давал ему возможность, давал ему урок какой-то особый добродетель, где-то и в Иисусовой молитве, вот, где-то в других монашеских добродетелях. Но наиболее особое впечатление, такое вот монашеское, на него произвела встреча с отцом Ювеналием Килиным. Будущий владыка, архиепископ в Схиме Иоанн, архиепископ Иоанн Килин, они с ним познакомились, когда отец Петр вернулся с Соловков, ну как вернулся, после Афона, попав в северный монастырь, крайний север, он там сильно заболел и пробыл, не помню, около года, может быть, даже меньше. Соловецкие старцы, ну, просто ему сказали, что тебе нужно переехать где потеплее, в какую-то среднюю полосу России, и посоветовали ему Белогорский монастырь в Перми, хотя это все равно северный, но природа там более благоприятная, чем на Соловках. И вот, будучи, подвязаясь в этом монастыре, отца Петра перевели в пустынь, Филейская пустынь, по-моему, называлась, Филейская пустынь при Белогорском монастыре, настоятелем которого был молодой иеромонах Ювеналий Килин. Вот уже они, дружба, такая духовная дружба с отцом Ювеналием, она продолжалась до конца жизни. Они даже договорились уже с владыкой Ювеналием, кто из них будет приближаться к смерти, то один из них должен приехать и постричь в Схиму. И отец Петр ездил, по-моему, последняя кафедра была ижевская у владыки Ювеналия, и постриг его незадолго до его кончины в Схиму архиепископ Иоанн. Мы вспоминали сейчас отца Ювеналия, и вот мне братья Лавры, зная, что я занимаюсь сбором материалов об отце Петре, передали фотографию после смерти нашего архидиакона Ювеналия. У него в келье хранилась фотография владыки Ювеналия Килина. На обратной стороне фотографии была личная подпись его, что он адресует эту фотографию своему духовному другу, отцу Петру. Удивительно, что эта фотография, я не помню, какого года снимок, какого года подпись, но она сохранилась у нашего отца архидиакона Ювеналия. И после его смерти, когда разбирали вещи, нашли эту старую фотографию, мы ее тоже поместили вот в нашу книгу. Удивительная такая вот связь поколений, веков, поколений ларвских духовников, ларвских монахов. Еще раз вот повторяюсь, что очень ценно и радостно, что в Троице-Сергиевой Лавры вот это вот хранится и передается.
Видимо, отец Ювеналий также мог много рассказать, наверное, об отце Петре.
Об отце Петре могли рассказать все монахи Троицы Ярмилавы того поколения, потому что он был духовником братским, отец Кирилл сменил его на этом посту, на этом кресте ларского служения, и братья того старого поколения, конечно, они, у каждого из них имелся опыт общения с отцом Петром, как с духовником, и каждый из них мог поделиться, как вот владыка Варнава вспоминал, что вот он его отучил от всех вредных привычек. Это так вот важно, особенно молодому монаху, чтобы нашелся человек, который вот поставил тебя на нужные рельсы, с которых ты пытаешься какое-то время соскочить и будет тебя поправлять, а потом ты уже дальше сам сможешь идти. Это вот очень важно, чтобы в начале пути монашеского попался тебе такой человек. Вот отцу Петру попался отец Ювеналий Килин, который его поставил. Он даже писал, они часто ездили вместе. Почему такая большая география служения отца Петра? Он ездил за отцом Ювеналием. Сначала за игуменом архимандрита, потом владыкой, как бы его келейник, и когда отца Ювеналия куда-то давали ему новую должность, он был наместником разных монастырей в Китае, в Сербии, в Германии уже попал отец Петр, когда отца Ювеналия из Сербии вернули в Харбин, он был там настоятелем Казанского Богородицкого монастыря. Так вот, даже в те времена их жизни, когда они не были рядом, они очень часто переписывались. И в одном из писем отец Петр обращается к отцу Ювеналию с такими словами: «Авва мой, породивший меня к духовной жизни». Вот очень ценно, что человек нашел в начале своего монашеского пути отца, который породил его к духовной жизни. Вот даже смотря на жизнь отца Петра, ведь он уже был на Афоне, долго подвязался, там 8 или 9 лет, потом был на Соловках, потом был в Белогорском монастыре в Пензе, и потом, только попав в пустынь, в скит от этого Белогорского монастыря, вот ему попадается человек, который его духовно породил. Удивительно, человек шел, подвязался, там, исповедовался, старался, но вот не было такого духовного отца. Посчастливилось, попался, и он приобрел способность рождать также монахов, именно как монахов, именно как быть духовником, не просто вот человеком, которому приходит на исповедь, а именно вот какое-то происходит таинство рождения духовного чада, таинство рождения духовника как духовника. И, наверное, это не приобретается, может быть, как-то само собой, вот нужно найти человека, который тебя родит. И тогда ты получишь возможность кого-то тоже родить. Не обязательно, что ты ее приобретешь, но возможность такая у тебя получается. Я вот просто наблюдаю над старцами других монастырей. Вот нельзя же называют школой старчества. То есть это какая-то преемственность. И то, что в Лавре потом много десятилетий духовником, выдающимся духовником стал отец Кирилл, тоже благодаря отцу Петру, благодаря тому, что вот в Лавре появился в 1948 году, на заре возрождения жизни монастырской, такой человек. Ведь можно, конечно, в Лавре тогда были сложности материальные, хозяйственные, но самая большая была сложность – это вот организовать внутреннюю монастырскую жизнь, объединить монахов, объединить их вокруг преподобного Сергия, каждого почувствовать. По-моему, вот в одной из проповедей отца Кирилла есть такие слова. Он говорил о преподобном Сергии, о том, что преподобный Сергий обладал способностью вот настроить струны души. Вот как он, вот у струнного инструмента, как у гитары, можно брякать по ней, да, но не будет она настроена, не будет звука. А вот почувствовать, где какую струну нужно подтянуть, какую ослабить, это в одной из проповедей отец Кирилл говорит о преподобном Сергии. Это образ того, как духовник имеет способность почувствовать, какую струну того человека, который к тебе пришел, какую струну его души подтянуть, какую ослабить, где-то проявить милость, где-то строгость, чтобы появилось это духовное благозвучие. И я не побоюсь сказать, что вот эта способность благозвучия у ларских духовников, способность настраивать так души ларских монахов, паломников лавры, прихожан лавры, она появилась, конечно, благодаря молитвам преподобного Сергия и при непосредственном участии отца Петра как духовника.
Но еще время было, отец Пафнутий очень благодатный, это был настоящий какой-то духовный цветник, несмотря вот на разруху, на то, что лавры только что отдали. Архимандрит Гурий Егоров, который представлял собой тоже образ такого совершенного подвижника, я не забуду, книга вышла Дмитрия Павлова, гигантский том, посвященный его житию, его биографии. Очень кратко было его наместничество в Троице-Сергиевой лавре, и очень кратко было его епископство потом, но... Сколько он успел всего сделать. И вот эти воспоминания, легендарные Пасха 46-го года, которые отец Гурий возглавил, и братья, которые собрались под кров преподобного Сергия. Ну и, конечно, наверное, промыслительно был во главе нашей церкви святейший патриарх Алексей I, который, пережив, вот недавно мы вспоминали ленинградскую блокаду, пережив ее вместе со всеми верующими, также вот... По благословению, конечно же, преподобного Сергия, и много трудов он положил на открытие лавры, несомненно, что пришлось, наверное, преодолеть многие препоны, о которых мы не знаем, может быть, и не узнаем. Это так кажется, что Сталин возвратил и все вернул, и начал возвращать монахов. Я думаю, что, скорее всего, это мифы, потому что... Политика партии и правительства, насколько нам известно из рассказов профессионалов, людей, которые занимаются с документами, она всегда оставалась неизменной по отношению к церкви. Гнать, давить и показать последнего попа по телевизору.
Ну, вообще... Тема гонения на церковь, она одновременно и сложная, и в то же время очень простая. Церковь, она всегда гонима. Она гонима по своей природе. Господь был гоним, и ведь слова о том, что вам даровалось не только в меня веровать, но и же за меня страдать, они продолжают звучать. Они вообще продолжают звучать не только, когда мы говорим о Троице-Сергиевой лавре, не только, когда мы говорим о каком-то монастыре, вообще о монахах, они продолжают звучать в жизни каждого христианина. Каждый христианин, каждый человек, если он идет стопами Христа, он всегда будет гоним, он всегда будет страдать. Мне вспоминают слова святителя Феофана о том, что он говорит, ну вот жизнь наша строится так, что скорби, они как бы передают одна другой из рук в руки нас. Эти скорби, они могут стать ступеньками к Царству Небесному. И поэтому, какие выпали скорби на плечи братья, пришедшие в Троице-Сергиевую лавру в 46-м году, в 48-м году, гонения на церковь. Но они, не было бы этих, скорее, были бы другие. Вот тема гонения, она для меня, как я уже говорил, она одновременно и сложна, искать причины, вот, кто виноват, плохие правители, там, военачальники, гонители. Но не будет этих, будут другие. Как будут, пусть они будут не гонители, но мы всегда... Будем иметь скорби. Монастырь, любая церковь, любой приход, любой человек, просто христианин, он просто по определению христианин не может жить без скорбей. Одно дело, что он как эти скорби переносит или не переносит. Вот. Научился он вот именно таинству этой скорби или не научился. Ведь не зря Господь сказал: «В терпении вашем спасайте души ваши». Ведь, ну, оно, это слова преподобного Нила Синайского о том, что, ну, не сказал же Господь: «Вот в посте спасайте души ваши», там, в бдении, в молитве, в милостыне. Все оно имеет значение, но вот то значение для спасения, которое имеет терпение, наверное, не имеет никакая другая добродетель. Если ты имеешь терпение, ну, ты спасаешься. Вот каждый день, каждый час тебе какая-то скорбь. Сейчас, в этот час, маленькая скорбь. Через два часа будет большая скорбь. Но вот если ты научился этому таинству скорбей принимать это все, благодарить Бога, благодарить человека, через которого эта скорбь пришла, молиться за него, ну тогда, значит, ты идешь на верном пути, в терпении вашем спасайте душу вашу. И то, что выпало на плечи, на долю наших предшественников, отца Петра, другой братья, которая тогда вот пришла в лавру разрушенную, разрушенную внешне, разрушенную внутри. Это были их скорби. И то, что сейчас мы пожинаем плоды их терпения, конечно, им благодарность, вечная память.
Для каждого времени свои скорби. Кто-то сказал эту фразу, но это были столпы духовные, молитвенники, духовники, проповедники. И удивительно, отец Пафнутий, что вот их роднит с отцом Феодоритом. Это же люди, вышедшие из крестьянства, из среды такой глубинной, простой, народной. Не богословы, не какие-то ученые монахи, да, не те, кто положил жизнь в изучении богословских наук. И тем не менее, вот у них такие дары. А как вам кажется, вот что это? Избранные сосуды? Почему Господь именно призвал и даровал такие дары людям, собственно говоря, простым? Но параллель, конечно, проводится с апостолами, да?
Дары различные. Наверное, на этот вопрос ответить непросто, во-первых. Какие бы мы ни хотели дары, ведь это от нас не зависит. Господь каждого ставит именно в свои условия жизни, дает ему свои кресты, свои скорби, которые наиболее спасительны для этого человека. Я вот иногда говорю проповеди в храме и сам за собой замечаю, что я вот иногда повторяюсь. Не помню мысли какого святого отца о том, что скорби, они... Но они вот именно для каждого человека, они свои, вот свой крест. Кто-то рядом с тобой находится, и ты ему расскажешь про свои скорби, он может ухмыльнуться, скажет, ну вот мне бы твои скорби. А каждому человеку дается именно та скорбь, которая, во-первых, он может понести, а во-вторых, которая для него наиболее болезненна, наверное, чтобы он через эту болезненность взошел на большую ступеньку. И вот то, что было дано тем отцам, им были даны свои скорби. Может быть, то, что они не были такими богословами, были простыми, вот им было под силу эту такую тяжесть поднять, а мы бы, скажем, не смогли вот, устоять, искали бы какого-то комфорта, удобств жизни, вот, построили бы какую-то внешние стены ларвские, было бы все хорошо, не было бы этого внутреннего единства, и главное, не было вот этого внутреннего старчества, возрождения этого старчества. А тогда этим простым, неученым людям удалось сделать невозможное благодаря своей простоте, благодаря открытости для Бога. И Господь молитвами преподобного Сергия вот дух лавры старой передал. Вот отец Петр, он до революции, он ну, никак с лаврой не был связан.
Он же был в русской зарубежной церкви даже.
Он был в русской зарубежной, он был клириком в русской зарубежной церкви до 1948 или 47 года. В 47 году святейший патриарх Алексей пригласил отца Ювеналия Килина, тогда он был архимандритом, в Харбине, если мне не изменяет память, он был настоятелем монастыря Казанской иконы Божией Матери. И тогда вот отец Петр приехал к нему в Харбин, он тогда подвязался, по-моему, в Германии, в Гамбурге, был настоятелем храма, и они вместе уже поехали на поезде на встречу с патриархом Алексеем, по-моему, это был 47-й год. Сохранились воспоминания владыки Ювеналия, даже опубликованные в ЖМП, о том, как святейший их принимал, вот, и предложил отцу Ювеналию возглавить кафедру Челябинскую, по-моему, Челябинскую, да. Вот святейший как проникся, что человек имеет такой богатый духовный опыт, отец Ювеналий предложил ему сразу стать епископом и отправил их вместе с отцом Петром, с их келенником на Великий пост в Печоры, чтобы они там духовно окрепли и подготовились к особому служению. Вообще с отцом Ювеналием очень много связано. Я с ним, с его трудами познакомился, еще будучи студентом Московской духовной семинарии. Вот сейчас, когда работал над собиранием материалов об отце Петре, вспомнил о том, что с именем отца Ювеналия я встречался давно, там 20 лет назад, когда начинал писать работу о добротолюбии и искал, кто же вообще писал какие-то труды, исследования по переводу добротолюбия святителя Феофана. И отец Ювеналий В 1930 году, будучи настоятелем монастыря Богородица Казанского, написал работу и издал, даже там место издания «Харбин» стоит, «Добротолюбие для мирян», где он попытался систематизировать по добродетелям, по страстям учение святых отцов, вошедших в состав русского добротолюбия в переводе с Тителя Феофана.
Я сейчас смотрю на фотографии, которыми снабжена ваша книга «Вадимной Богородицей. Жизнеописание братского духовника с архимандрита Серафима Семеновых». Здесь очень много фотографий, причем ценнейших, и удивляюсь, насколько вот промыслительно все это собрано. Только что в Успенском соборе было отпевание владыки архиепископа Анатолия Кузнецова, который здесь изображен еще молодым монахом вместе с отцом Косьмой, келейником старца Петра, о котором мы сегодня говорим. И удивительные совершенно лица монашеской братии, в основном старые братии, потому что люди, пришедшие в Лавру после ее открытия, это были старые монахи, духовники, собранные отовсюду. Но еще более удивительно видеть в 49-м году послушника, наверное, нынешнего раскольника, митрополита и патриарха, так называемого Филарета Денисенко, о котором бабушка также много рассказывала. Он пришел в Лавру в 17 лет. Вот на следующей фотографии он уже изображен как иеромонах. И вот отец Кирилл, отец Федор и... Все эти старцы вместе как-то вот создают такую цепь неразрывную нашей монашеской и лаврской традиции. Все это собралось вместе, отец Пафнутий, и такое чувство, что никуда не уходило. Я даю сейчас в эфир фрагменты беседы, посвященной священнику Павлу Флоренскому, его духовному и литературному философскому наследию. И вот один лектор, говоря о времени в трактовке отца Павла Флоренского, упоминает о его нелинейности, о том, что все время оно здесь с нами, оно никуда не устремлено, оно никуда не исчезает. Это сложно сейчас проговорить в философских терминах, но вот когда я держу эту книгу в руках, еще раз повторюсь, с такими прекрасными фотографиями, такое чувство, что все ушедшие и ныне живущие, и еще будущие, дай бог, старцы, они все с нами. Вот такой парадокс.
Да, удивительное свойство Троицы Сергиевой Лавры. Вообще я не знаю, как было до революции. Может быть, это было всегда, но мы не знаем. Нам Господь не дал. А вот в конце 20 века, когда я попал в Лавру и сейчас, вот действительно вспоминаешь слова святителя Афанасия Сахарова в его труде о поминовении усопших. Он рассуждает над одной стихирой крещенского сочельника, когда мы обращаемся к Иоанну Крестителю приблизительно с такими словами: «Приди, стань с нами, и предначинай торжество». И вот святитель Афанасий дальше рассуждает, беря за основу эти слова, о том, что святые, к которым мы обращаемся во время богослужения, они как бы становятся рядом с нами. Усопших, умерших, наших сродников, вообще кого мы поминаем в храме, они тоже как бы становятся рядом с нами. И вот это вот такая дружина монастырская, которая за эти года, десятилетия, ну, может быть, даже столетия, которые подвязались на этом святом месте, они как бы с нами, когда мы их поминаем. Вспоминают слова из жития преподобного Сергия, составленные преподобным Епифанием Премудрым, когда он описывает известный случай: пришел в Троицкий монастырь крестьянин, который услышал, ну, неизвестно откуда он шел, вот как братья, как люди, простые миряне, шли к отцу Кириллу, что вот есть такой в Лавре, ну, старец, человек, которому можно поплакаться, которому можно попросить молитв, благословения. И вот тоже во времена преподобного Сергия о нем тоже был такой вот слух среди простого народа, с простого людей. Пришел крестьянин и попросил братью, ну, показать, где же тот Сергий. И они ему показали там в огороде в коротком рваном подряснике копался какой-то монах. Ну, вот они говорят, вот Сергий. А крестьянин обиделся, сказал, ну вот я шел издалека, а тут братья в святом месте опять надо мной смеются, так непозволительно себя ведут, обиделся, осерчал. И через какое-то время видит, что свита во главе с князем Дмитрием приезжает в Троицкий монастырь, князь кланяется в ноги этому монаху в рваном старом подряснике коротком. И крестьянин понял, что он такую вот сделал роковую ошибку, что самого Сергия он не узнал, и более того, с ним обошелся как-то по-мужицки. Преподобный Сергий увидел своим духовническим таким вот взором, что этому крестьянину не по себе, что он так вот уныл, такой печаль, погрузился в такую печаль, ну, практически из-за пустяка. И за столом посадил его рядом с собой и обратился к нему с такими словами: «Ты не печалься, Господь настолько близок к этому месту своей милостью, что никто отсюда печальным, неутешенным не уходит. И Господь и тебя утешит». И вот эти вот слова преподобного Сергия об особой милости Божией к месту, на котором расположилась Троица Сергиева Лавра, они продолжают исполняться на каждом человеке, на каждом монахе, на каждом паломнике, на каждом прихожанине Троицы Сергиева Лавры, который с верой, с благоговением приходит в Троицкий собор к мощам преподобного Сергия. И преподобный Сергий управляет как-то и этими скорбями, с которыми люди приходят, управляет и монахами, управляет и духовниками, дает вразумление, как кому что, как настроить вот эти вот расстроенные струны наших душ. И очень хочется надеяться, что вот эта традиция, которую продолжил, лучше сказать, не которую создал, а продолжил, восстановил отец Петр Семеновых как духовник братья, она продолжится, сохранится и будет передаваться дальше из поколения в поколение.
Я благодарю вас, дорогой отец Пафнутий, за то, что вы нашли время и посвятили сегодняшнюю беседу нашим старцам и отцу Петру, схи архимандриту Серафиму Семеновых. Мы говорили сегодня о книге, которая вышла недавно в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Вадимой Богородицы. Жизнеописание братского духовника схиархимандрита Серафима Семеновых». Хотелось еще два слова в подтверждение ваших слов. Отец Сергий Правдолюбов, протоиерей, настоятель почетный ныне храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, рассказывал о том сне, который ему отец передал. Отец у него был также заключенный, исповедник, сидел в лагерях соловецких. И вот однажды был ему сон, как он с верхних хоров в каком-то храме обозревает бесчисленный сон приходивших на богослужение священников в каких-то холщовых ризах, но они шли бесконечной вереницей. Это были подвижники, благочестия, исповедники, люди, которые служили некогда, были замучены, умучены, пострадали, расстреляны. И вот этот духовный собор Лаврский, например, если он мысленно даже будет нами представлен, конечно, он будет нам в укреплении в нашем очень непростом времени, в котором вроде бы нет гонений явных, но время настолько сумбурное, настолько лукавое и тяжелое, что, конечно, мы не должны оправдывать ни в коем случае нашу леность, нерадение скидкой на это время, но, тем не менее, многие замечают, что это время особенное, оно очень тяжелое, и вот недавние события уже 4-летней давности показали, как зыбко наше сегодняшнее вроде бы благополучие и такое свободное, скажем так, молитвенное житие, когда храмы были закрыты вдруг в одночасье, закрыта Троица Сергиева Лавра. Я помню, как плакал профессор Константин Ефимович Скурат, сокрушаясь о закрытии монастыря вновь. Пожалуйста, все меняется на глазах, все как-то зыбко, не прочно. Уповаем на помощь Божию и уповаем на помощь преподобного Сергия, который, несомненно, и послужил этому месту, и воздвиг монастырь в похвалу и честь, как сказано в песнопении, Пресвятые Троицы, что может быть выше, отраднее и спасительнее этого имени. Благодарю вас, дорогой отец Пафнутий.
Спасибо, Господи.